Мария Пар. «Вафельное сердце». Повесть. Перевод с норвежского Ольги Дробот. Москва. Самокат. 2010 год. Дыра в живой изгороди. После обеда в первый день летних каникул мы с Леной провели между нашими домами канатную дорогу. Переправиться первой, как всегда, решила Лена. Она бесстрашно забралась на карниз, двумя руками схватилась за веревку, а босые ноги закинула наверх, сцепив их в замок. Тут я понял, что она вряд ли сумеет остаться в живых. Пока она карабкалась в сторону своего дома, все дальше и дальше от нашего окна, я не дышал. Лене скоро 9, и у нее сил поменьше, чем у тех, кто немного побольше. Примерно на середине пути ее ноги, прошуршав веревки прощальное «шу-у-у», соскользнули вниз. И вот Лена болтается на высоте второго этажа, цепляясь за веревку только руками. У меня громко застучало сердце. «Ой!» — сказала Лена. «Вперед!» — крикнул я. Двигаться вперед не так легко, как могут подумать некоторые, которые пялятся из окна. Было мне разъяснено. «Тогда виси!» «Я тебя спасу!» У меня вспотели ладони. Так я думал. Я только надеялся, что у Лены они по-прежнему сухие. Страшно представить, если она грохнется с высоты второго этажа. Тут я и сообразил про матрас. И пока Лена висела изо всех сил, я стащил с кровати папы и мамы матрас, вытянул его в коридор, столкнул вниз по лестнице, пропихнул в тесную прихожую, распахнул дверь на улицу и поволок его вниз в сад. Это был ужасно тяжелый матрас. Походя, я сшиб фотографию прабабушки, и она разбилась вдребезги. Но лучше уж, чтоб она разбилась, чем Лена. По Лениным гримасам я понял, что когда я, наконец, появился в саду, она как раз собиралась падать. «Ползаешь, как черепаха!» — просипела она сердито. Две черные косички топорщились на ветру где-то в вышине. Я притворился, что ничего не услышал. Зависла она точно над живой изгородью. Пришлось мне положить матрас туда же, на изгородь. Не было смысла класть его в другое место. Теперь Лена Лит смогла, наконец, расцепить руки и шлепнуться вниз, как перезревшее яблоко. Она приземлилась с мягким хрустом. Два куста в живой изгороди сломались мгновенно. Я тихонько вздохнул. Сердитая Лена бушевала, выпутываясь из колючих веток испорченной изгороди. «О, черт! Все ты, Трилли, виноват!» — сказала она, выбравшись целая и невредимая. «Может, не я один виноват?» — подумал я, но вслух этого не сказал. Я очень радовался, что она жива. Все было как обычно. Дружище Трилли и соседская Кнопка. Мы учимся в одном классе, Лена и я. Она у нас единственная девочка. Лена говорит, что если б сейчас не начались каникулы, она б упала в кому и так померла. «Ты и так бы упала в кому, если б я матрас не подстелил», — сказал я ей вечером, когда мы снова пошли посмотреть на дырищу в изгороде. Но Лена сказала, вряд ли. Ну, в крайнем случае, заработала бы себе сотрясение мозгов. Подумаешь, это у нее уже было. 2 раза. Но я все равно не мог не думать, что было бы, если бы она упала, пока я тащил матрас. Как-то грустно, если бы она взяла и так померла. И у меня не стало бы Лены. А она мой лучший друг, хотя и девчонка. Я ей этого никогда не говорю. Не решаюсь сказать, потому что не знаю. А вдруг она меня своим лучшим другом не считает? Иногда я верю, что считает, а иногда нет. Это по-разному бывает. Но я много об этом думаю, особенно когда с ней что-нибудь случается. Например, она падает с канатной дороги на подложенный мною матрас. Тогда мне все-таки очень хочется, чтобы она назвала меня лучшим другом. Не вслух, конечно, и не при всех, а так, шепнула бы просто. Но от Лены такого не дождешься. у нее не сердце, а камень. Такое закрадывается подозрение. А вообще-то у Лены зеленые глаза и 7 веснушек на носу. Она очень худая. Дед говорит, что она конь-девица, хотя на вид она больше похожа на велосипед. И в борьбу на руках Лена всем проигрывает. Но это просто потому, что все жухают, — говорит она. Сам я, по-моему, выгляжу, как все. У меня светлые волосы и ямочка на щеке. Необычного во мне только имя. Но этого снаружи не видно. Мама с папой назвали меня Теобальд Родрик. И тут же пожалели об этом. Нехорошо давать маленькому малышу такое большое имя. Но было поздно. Что сделано, то сделано. Так что я уже прожил Теобальдом Родриком Даниэльсоном Оттергордом 9 лет. А это немало. Это вся моя жизнь. К счастью, все зовут меня Трилли, поэтому имя мне мало мешает. Разве что Лена спросит иногда: «Трилли, опять забыла, как тебя зовут?» «Теобальд Родрик». Тогда Лена долго и заливисто хохочет, иногда даже шлепает себя по бокам. Изгородь, в которой мы с Леной проломили дыру, — граница между нашими участками. В маленьком белом домике с той стороны живут Лена и ее мама. Папы там никакого не имеется, хотя Лена говорит, что для одного место вполне бы нашлось, если разобраться в подвале. В большом рыжем доме с этой стороны живу я. У нас 3 этажа и темный чердак, потому что нас очень много. Мама, папа, Нина 14 лет, Магнус 13, Трилли 9 и Крёлле. Ей только 3. Плюс дедушка в подвале. Как раз народу, говорит мама, чтобы успевать за всеми присмотреть, чтобы все шло своим чередом. Но когда приходит Лена, народу становится слишком много, и присмотреть за всеми уже не получается. Поэтому все немедленно идет наперекосяк. «Слушай», — сказала Лена, — «по-моему, пора пойти посмотреть. Не собирается ли кто-нибудь у вас пить кофе с плюшками?» «И что вы думаете?» Она оказалась права. Как раз пришел дед попить кофейку. Дед худой, лицо в морщинах, и волосы у него как сено. Он самый-самый лучший в мире взрослый. Дед скинул деревянные башмаки и сунул руки в карманы рабочего комбинезона. Он всегда ходит в комбинезоне.
«Так-так, дружище Трилли и соседская кнопка», — сказал он и поклонился нам. «Похоже, мы здесь за одним и тем же».
Мама в гостиной читала газету. Она не обратила внимания на то, что в кухне толпится народ. «Это обычное дело. Дед и Лена вечно толкутся у нас, хотя здесь и не живут, но все время приходят. Лена проводит у нас столько времени, что стала сама себе соседкой». Дед взял фонарик, лежавший на скамейке в кухне, и на цыпочках вошел к маме.
«Руки вверх!» — закричал он и навел на маму вместо пистолета фонарик. «Кофе или жизнь, фрукари!»
«И плюшек!» — крикнула Лена для порядка. «Лена, дед и я, мы умеем добыть кофе с плюшками почти всегда, когда захотим, потому что у мамы нет сил говорить нам «нет». Особенно, если мы просим воспитанно и вежливо, уж не говоря о случаях, когда мы угрожаем ей карманным фонариком. «Отличная мы компания», — подумал я, когда мы вчетвером сидели за столом, ели плюшки и болтали ни о чем. Мама сначала очень рассердилась из-за канатной дороги, но теперь снова стала веселая и вдруг спросила, хотим ли мы с Леной быть женихом невесты на Иванов день. Лена даже поперхнулась. «Опять? Вы нас совсем заженить хотите, что ли?» — почти закричала она. «Нет», — стала объяснять мама, — «она не собирается нас женить». Но Лена перебила ее и сказала, что как-то подозрительно на это похоже. «Мы с Трилли сыты по горло. Мы отказываемся», — решительно заявила она, даже не спросив меня. «Ну и не страшно. Я легко обойдусь без этого. А то каждый год на Иванов день нас с Леной наряжают женихом невесты. Сколько можно?»
«Да, мам, не пойдет», — сказал я. «Придумайте нам что-нибудь другое». Мама опять не успела рта раскрыть, как Лена Грозная упрямо сказала, что мы хотим делать на праздник ведьму для сжигания. Я чуть не ойкнул, а потом обрадовался. «Почему всегда ведьму делают Мина и Магнус? Это же справедливо, чтобы нам с Леной тоже дали разок попробовать». Лена просила, умоляла, скакала, ягозила и дергала маму за руку. «Да, пусть дружище Трилли и соседская кнопка сделают ведьму, а с женихом невесты у меня есть идея получше», — вступился за нас дед. Так и вышло, что нам с Леной поручили сделать на праздник в Иванов день ведьму. В последний раз, я думаю. Тушение ведьмы. Мы, и Лена, и я, живем в бухте Щепки Матильды. Дед говорит, что Щепки Матильды — это королевство. И хотя он страшный выдумщик и вечно присочиняет, мне нравится думать, что Щепки Матильды — королевство. Наше личное. Здесь у нас между домами и морем огромные поля. Через них идет грунтовая дорога к фьорду. При дороге растет рябина, на которую можно взбираться, когда сильный ветер. По утрам, открыв глаза, я первым делом смотрю в окно на море и на погоду. Если дует прилично, то волны врезаются в мол с фонтанами брызг, которые разлетаются далеко по полям. А когда штиль, море выглядит как огромная лужа. Если присмотреться повнимательнее, видно, что море синее каждый день по-разному. Обычно я заодно отыскиваю взглядом лодку деда. Он встает в 5 и отправляется рыбачить. Выше наших домов проходит проезжая дорога, а за ней еще выше — холмы, чтобы кататься с них зимой на санках и лыжах. Однажды мы с Леной сделали там трамплин, потому что Лена хотела перепрыгнуть через автомобильную дорогу на санках. Она приземлилась точно посреди мостовой и так ударилась попой, что еще 2 дня потом лежала на животе. Да еще откуда-то взялся автомобиль? Ух, и взвизгнули тормоза, пока мы мучились, сталкивая Лену на обочину. На самом-самом верху, выше холмов, есть хутор Юна с горы. Он дедов лучший друг. А за хутором еще гора. Надо пройти вершину и еще немного, и тогда увидишь нашу маленькую горную избушку. До нее 2 часа ходу. Нам с Леной известно все, что имеет смысл знать о Щепке Матильды, и даже больше. Так что мы ясно представляли себе, где искать то, что нам нужно для изготовления ведьмы. Спасибо деду! Он научил нас вязать разные узлы. Мы с Леной вяжем их постоянно, хотя и вынуждены были торжественно и клятвенно пообещать, что никогда, никогда больше не будем делать канатных дорог. Вот Лена ловко затянула двойной морской, чтобы хоть как-то стянуть нашу ведьму, а то она так и норовила развалиться. Если уж Лена берется за дело, все у нее в руках горит. Но в этот раз мы возились очень долго, потому что сено упорно вываливалось обратно из старых тряпок, которыми мы пытались его обернуть. И ведьма получилась какая-то дохлая и обвислая. Нам ведь нелегко управляться с ней. Она ростом с меня и Лену. Лицом ведьма тоже не вышла. Но мы с Леной отошли подальше, наклонили голову на бок и внимательно и беспристрастно оглядели нашу ведьму. «Божественно!» — сказала Лена и улыбнулась, очень довольная. «Ну, хорошо», — решили мы. «Ведьма готова. Отнесем ее в старую конюшню». Но тут явился Магнус. «А чучело вам зачем?» — спросил он. «Птиц пугать?» «Это не чучело», — объяснил я. «Это ведьма на праздник». Магнус захохотал, как ненормальный. «Это? Ну и уродина! Сроду такой не видел! Ладно, все равно сжигать!» Я очень рассердился, а Лена еще больше. «Давай, вали на берег, костер делай!» — заорала она так, что на мне зашевелился свитер. Магнус ушел, но мы долго слышали, как он смеется дорогой. Я сказал Лене, что он наверняка просто завидует. Хочет, чтобы ведьму делали они с Миной, как обычно. Но это не помогло. Лена фыркнула и со всей силы наподдала нашей ведьме ногой. У бедной аж сено из пуза вылезло. Мы пошли к Лене развести себе сока. Ленина мама рисует и делает из всего подряд искусство. Так что весь их дом забит странными предметами. В ванной, например, стоит половина мотоцикла. Как только они свинтят его полностью, он станет целым. Лена пускала в своем стакане большие злые пузыри, а сама сердито стреляла глазами по сторонам. Внезапно она перестала дуть в трубочку, и вид у нее сделался задумчивый. У них в углу, на красном шкафу, восседала огромная кукла. Я часто ее рассматривал. Рук у нее не было, краска на лице облупилась, но Ленина мама заделала дырки высушенными цветами. Вот на куклу Лена и смотрела. Когда я понял, о чем она думает, я похолодела от ужаса. «Мы не можем, да, Трилли, ведьм делают из старья и хлама. Этой кукле не меньше 70 лет. Мама сама так, знаешь ли, говорила». «Но не слишком ли она тогда старинная?» — спросил я. «Тут и вопроса нет», — заявила Лена. «Для старья чем старше, тем лучше. Я мог бы и сам понимать такие простые вещи». Она придвинула желтое кресло-качалку к шкафу и велела мне залезть наверх, за куклой. «У меня коленки дрожат», — забормотал я. Лена обхватила их своими тонкими пальцами. «Ну, больше не дрожат?» Теперь, когда внутрь ведьмы мы вместо сена засунули куклу, дело пошло на лад. В очках, с клоунским носом и банным полотенцем на голове она выглядела как живая. Если не знать, ни за что не догадаешься, что это всего-навсего кукла. Мы спрятали ее к Лене под кровать. Вечером я долго не мог заснуть и в конце концов решил помянуть ведьму в вечерней молитве. «Боженька, дорогой, ну сделай так, чтобы ведьма сгорела только понарошку», — попросил я. Когда утром в Иванов день я спустился в кухню, там сидела баба-тетя. «О, голубчик мой Трилли», — сказала она и подмигнула. Баба-тетя толстая и старая. Она дедова старшая сестра. Она живет в 20 километрах от нас и приезжает в гости всегда, когда что-нибудь празднуют — Рождество и Пасху, дни рождения или День независимости. Ну и на Иванов день, конечно. Наша настоящая бабушка, которая была женой деда, умерла давно, в 35 лет. Хорошо, что была запасная бабушка, баба-тетя. Я как ее увидел, так внутри у меня стало тепло. У бабы-тети так прекрасно слеплено лицо, что она беспрерывно улыбается. Когда она приезжает к нам в гости, все начинают дурачиться и веселиться. Мы играем в людо, сосем карамельки от кашля и слушаем истории, которыми они с дедом сыплют наперебой. И еще она печет вафли. Часто говорят о чем-нибудь, что лучше этого нет ничего на свете. Так вот, лучше вафель бабы-тети на самом деле ничего в мире нет. Серьезно. День получился отличный. Даже папа играл и ел вафли со всеми вместе. Он наметил сегодня разбрасывать навоз. Но мама сказала, что лучше бы денек обождать, а то будет вонять во время праздника. И папа легко согласился. В 6 часов мама хлопнула в ладоши и сказала, что пора разводить костер. Я подумал, вот бы иметь на лбу кнопочку. Нажал ее и исчез. Почему Бог не сделал нам таких? Было бы гораздо лучше иметь кнопочку, чем этот пупок в странном месте. Только все поднялись идти, как баба-тетя охнула, схватилась за спину и сказала, что ей надо прилечь. Дед тут же вызвался составить ей компанию. Хотел еще получить вафель и карамелек, наверное. «Я тоже останусь», — сказал я, — «но мне не разрешили». Я весь день не видел Лену, но вот она появилась с нашей прекрасной ведьмой, завернутой в простыню. На лбу у Лены была глубокая морщина озабоченности. «Оставим ее здесь лежать?» — спросил я. Лена покосилась на Магнуса и помотала головой. Все обитатели щепки Матильды собрались на берегу фьорда. Здесь были все мои, Лена с мамой, дядя Тор, это папин брат, и его подружка. На камнях у воды был разложен очень высокий и красивый костер. Я таких еще не видел. Его сделали папа, Магнус и Мина, и вид у них был очень довольный и гордый. «Ну вот», — сказал папа и расправил усы, — «только ведьмы не хватает». Лена кашлянула и вытащила ее из простыни. Все так и ахнули. «Вот это красота!» — сказала Мина с чувством, и все закивали. Краем глаза я увидел, что морщинка озабоченности кое-у-кого сделалась глубиной с кратер. Я пощупал свой собственный лоб. Кнопка не появлялась, увы. Мина подхватила ведьму под мышки, раз — и взгромоздила над костром. Ноги у Мины ничуть не дрожали, хотя она стояла на высоте в несколько метров. Мину удочерили к нам из Колумбии. Мама с папой забрали ее оттуда, когда она была несчастной маленькой сиротой. Иногда мне кажется, что на самом деле она индейская принцесса. Такой у нее вид. А тем вечером, когда она с развивающимися волосами стояла выше костра, она была ну прямо вылитая индейская принцесса. Я даже на время забылся и был беззаботным и веселым, пока дядя Тор не вытащил зажигалку. Только он собрался щелкнуть ею, как Крёлли закричала: «Жених и невеста!» Все обернулись. Действительно, к нам через скошенное поле шли влюбленные — дед и баба-тетя. По-моему, со мной случился шок. Это такая вещь, которая в кино случается. Баба-тетя оделась в папин костюм и была женихом. Она выглядела как жирный пингвин, а на деде было длинное белое платье, вуали, туфли на шпильках. В руках, как свадебный букет, он нес свой кактус. Чтобы люди так хохотали, как мы в тот вечер. Мама подавилась грушевым лимонадом и кашляла еще день. Даже дядя Тор не устоял, опустился на колени. И самое прекрасное, что про костер все и думать забыли. Но едва дед и баба-тетя степенно подошли и уселись, дядя Тор опять достал свою зажигалку. «Не поджигай!» — быстро сказала Лена. Все удивленно обернулись к ней. Но прежде чем мы успели законючить дальше, дядя Тор поджег конструкцию. Я увидел, что Лена перестала дышать, и что она собирается с силами для дикого крика, такого, который умеет издавать только Лена. Я едва успел заткнуть уши, как он прогремел. «Гасите!» — вопила Лена. Пламя плясало, карабкаясь вверх от костра к ведьме. «Мама, там кукла! Внутри ведьмы кукла! Гасите!» Первой опомнилась Нина. Она молниеносно вывалила из ведерка сосиски и зачерпнула в него воды из моря. Тогда очнулись и все остальные. Мы вылили и вывалили все, что было в ведрах и банках, и бросились к воде, мешая друг другу. Папа махал руками и командовал. Пытался выстроить нас в цепочку. Он член добровольной пожарной дружины в нашей деревне. Но ничего не помогало. Пламя поднималось все выше. «Только не это! Только не это!» — причитал я, боясь поднять на ведьму глаза. А потом мы поняли, что не сможем погасить огонь. Костер слишком высокий. «Ничего не поделаешь!» — крикнул дядя Тор и развел руками. Когда он так сказал, пропала всякая надежда. И тут заурчал трактор. Он по-прежнему стоял на поле с полным прицепом навоза. и теперь дед завел его и сдавал задом на бешеной скорости. «Прочь с дороги!» — кричал он, сдувая вуаль с глаз. Мама вскрикнула. Это единственное, что она успела сделать, прежде чем невеста с разгону опрокинула полный прицеп навоза поближе к костру. На короткое, неповторимое мгновение небо стало коричневым. Помню, я еще подумал, глядя, как все приседают и накрывают головы руками, что это наверняка неспроста. А потом с неба полился навозный дождь. Мы стояли, а он заливал нас с головы до ног, и от него некуда было бежать. Мы видели и слышали только одно, как везде-везде кругом сыплются на землю коровьи какашки. Когда все, наконец, прекратилось, все звуки в мире как будто бы исчезли. Остались только мы, жители щепки Матильды. На теле не было хотя бы крохотного местечка, не измазанного в навозе. Такое трудно когда-нибудь забыть. Дверца трактора медленно открылась. Дед бережно поддернул повыше белое платье и пошел на своих шпильках к нам, лавируя среди навоза. «Ну вот», — сказал он, кивнув на костер. Не было ни огонька, ни искорки. И костер, и ведьмы были унавожены не хуже нас. «Спасибо, дед», — шепнул я. Ной и его катер. А на следующий день мы с Леной пошли в воскресную школу. Еще и Крёлли с собой взяли. Ночью лил дождь, и дорога была вся в лужах. Крёлли надела сапоги не на ту ногу, и в горку ее надо было брать на буксир. «Какое счастье, что она не моя!» — время от времени бурчала Лена, когда ей приходилось нас ждать. Но я знал, что она так не думает. Крёлли — золотая девочка. На самом деле ее зовут тоже вроде моего. Констанция Лиллефин или что-то в этом роде. Никак не запомню. В воскресной школе нам рассказывали о человеке по имени Ной. Он жил много тысяч лет тому назад в далекой стране и на вершине горы построил лодку под названием Ковчег. Это ему Бог так повелел, потому что, сказал Бог, скоро начнется страшный ливень, и вся суша превратится в море, поэтому Ною нужно поймать по паре всякого зверя, какое только есть, одного его и одну ее, и загнать их в лодку, пока не начался потоп, иначе они захлебнутся и погибнут. Народ, конечно, считал Ноя большим чудаком. Ну что он стаскивает разную живность в корабль на вершине горы? Но Ной не обращал на насмешников внимания. И как только он управился, начался дождь. Сперва вода покрыла поля и дороги, потом поднялась выше домов и деревьев, наконец дошла до горы, где был Ной со своим ковчегом, и смыла тяжелую лодку, и она поплыла. Ной с семьей и зверинцем плавал по волнам несколько недель. Ужас в том, что все, кто был не в лодке, утонули. Бога это тоже огорчило. Так что потом он придумал радугу и пообещал никогда больше не проливать на землю столько воды за раз. Мы шли домой, припекало солнышко, и вдруг Лена сказала: «Что за дурацкое название? Ковчег. Этот Ной мог бы придумать и получше». «Может, его не Ной придумал», — возразил я, прыгая через лужу. «А кто?» — спросила Лена, прыгая через еще большую лужу. «Думаешь, в Библии ошибки?» «Думаю, ошибок в Библии нет», — ответил я. Разбежался, чтобы прыгнуть через самую большую на нашем пути лужу, и приземлился точно в ее середину. «Может, они буквы перепутали?» — спросила Лена. «Первую запомнили, а остальные спутали. Это ведь было давно, Бог знает когда». Я вылил воду сперва из левого сапога, потом из правого, потом из обоих сапог Крёлли по очереди, а потом спросил Лену, на чем же, по ее мнению, плавал Ной? Что это было? Ноев? Корабль? Или, может, целый крейсер?» Она ответила не сразу. Я даже решил, что она вообще ничего не придумает. Но тут она выпалила. «Катер!» Конечно же, у Ноя был катер. В этом Лена не сомневалась. Все знают, что катер — это такая лодка. А ковчег — это непонятно что, выдумка. И Лена вздохнула по-взрослому. «Ну как же так, писать такое в Библии? Катер ведь небольшой, — сказал я». Лена кивнула. «В том-то и дело, Трилли, что небольшой. Тогда ясно, почему динозавры вымерли. У Ноя не хватило для них места». И вот как раз, когда я представлял себе, как пыхтит и тужится бедный старик Ной, затаскивая на борт тираннозавра, меня осенила блестящая идея. «Лена, а давай сделаем Ноев катер. Посмотрим, сколько живности мы наловим». Оказалось, нет такого дела, на которое Лена мечтала бы потратить свой выходной с большей радостью. Большой хороший рыбацкий катер есть у дяди Тора. Он ходит на нем в море все дни, кроме воскресенья. Вообще-то на меня с Леной он обычно злится и сходу кидается, но катер — это не такая вещь, которая валяется под каждым кустом. Выбирай, не хочу. Лена сказала, надо довольствоваться тем катером, который у тебя есть, даже если он дяди Тора. «Неужели ты думаешь, — спросила она, — что Ной стал бы обращать внимание на дядю с немножко трудным характером, когда ему надо было спасать мир?» Я пожал плечами, но сомнения у меня остались. А потом мы вручили Крёлли папе и дернули со двора на море. Дядя Тор живет в третьем и последнем из имеющихся в щепке Матильды домов, у самого моря. В то воскресенье он уехал в город, в кино. Катер болтался на привязи у мола. Всего и проблем — спрыгнуть в катер, а потом спустить трап. У меня был опыт, потому что дядя Тор однажды брал меня с собой на рыбалку. Мы дисциплинированно натянули спасательные жилеты. И от этого сразу стало казаться, что хоть мы и берем катер без спроса, но все-таки поступаем еще не очень плохо. Мы даже приободрились и подумали надеть велосипедные шлемы, но не надели. В щепке Матильды очень много разных зверей, больших и маленьких. Сначала мы принесли двух кроликов, которые живут в клетке под кухонным окном деда. Их зовут Февраль и Март. Они никак не желали смирно сидеть на палубе, но успокоились, получив по пучку одуванчиков. Потом мы сходили за сарай, в наш курятник, и притащили несушку номер 4 и петуха. От него было ужас, сколько шума. Мы даже решили, что сейчас мама непременно нас услышит. Но, видно, в доме работало радио, и все обошлось. Овцы пасутся летом в горах, так что нам достался наш единственный козел. Он одного возраста с Магнусом и имеет, как говорит дед, тяжелое чувство юмора. Взойдя на борт, козел первым делом сожрал у кроликов все одуванчики. Пришлось нам рвать еще. Потом мы рыскали по всей щепке Матильды в поисках кота и кошки, но нашли одного только жруна. «Он такой жирный, что сойдет за двоих», — постановила Лена. От всего этого таскания ослабли ремни на жилетах. Мы затянули их потуже, принесли из кладовки столько банок для варенья, сколько смогли унести, и приступили к сбору насекомых. Мы добыли двух шмелей, двух червей, двух улиток, двух тлей, двух пауков, двух божьих коровок. Всего 6 банок. Пока мы покончили с этим, прошло уже много часов. Мы проголодались и натрудили спины. К тому же один из шмелей укусил Лену, когда она попыталась выяснить, какого он пола. «Так мы никогда не закончим», — раздраженно прогудела Лена, растирая палец. Все звери чинно разлеглись на палубе и нежились на солнышке. Раньше я никогда не видел животных на борту лодки. Может, они всю жизнь мечтали о том, чтобы прокатиться по морю, — подумал я. Это была приятная мысль, но катер все еще не был заполнен до конца. Лена посмотрела на меня серьезно и сказала: «Трилли, пора вести корову. Дядя Тор держит телок. Это коровьи подростки, то есть тоже коровы, только не такие уравновешенные и послушные, как обычные, потому что у них переходный возраст. Они щипали травку перед дядиным домом». «Ну почему? Почему все, без чего нам сегодня не обойтись, обязательно дядина?» — тоскливо подумал я и пожалел, что у нас нет своих коров. Дядя Тор с ума сойдет от злости. У меня задрожали коленки, и я показал на них Лене. «Трилли, надо нам что-то делать с твоими коленками», — строго сказала Лена. Она была уверена, что дядя Тор и сам поймет, что мы не можем убивать весь день, наполняя катер букашками. Нам нужно крупное животное, которое занимает место. У меня были опасения, что дядя не так просто войдет в наше положение. Но вслух я ничего не сказал. Мы постояли, наблюдая за телками, и выбрали самую взрослую и покладистую. «Пойдем, моя хорошая», — позвала Лена и легонько потянула телку за веревку, которая была у нее на шее. И так, как миленькая, дошла с нами до волнореза, ни разу не взбрыкнув, словно бы мы вели на поводу большую славную собаку. «Ну вот, полна коробочка», — радостно сказала Лена. Колени у меня не дрожали. Мы с Леной сумели повторить подвиг Ноя. Мы заполнили катер зверями. Нам осталось только завести на борт корову. Но на середине трапа, гоняв впереди себя телку, мы вдруг увидели, что козел объедает занавески в каюте. Лена страшно завопила на него, и все немедленно пошло наперекосяк. Телку настолько напугал внезапный Ленин вопль, что она подпрыгнула примерно на полметра и с шумом и грохотом скакнула на катер. Внезапно на борту оказалась корова-подросток в шоке. С диким мычанием она стала отбрыкиваться от всех вокруг. Кот и кролики бросились в рассыпную. Номер 4 и петух взвелись в воздух и перелетели на берег, громко кудахча и отчаянно хлопая крыльями. Козел оглянулся в недоумении и наложил кучу посреди катера. Но на этом все не кончилось. Корова поскользнулась на козлиных катышках и ударилась в окно каюты с недоеденными занавесками, разбив стекло. На борту была куча мала из перьев, какашек, одуванчиков и кроликов. Мы с Леной стояли на трапе, опустив руки, и взирали на всю эту катавасию. Наконец корова сиганула за борт и шлепнулась в воду с царственным всплеском. И тут на коровино счастье появился дядя Тор. К несчастью для нас. «Что за шум?» — закричал он так, что наверняка было слышно в Колумбии. «Вот!» — просипела Лена. «Повторяем урок из воскресной школы». Корова бултыхалась в воде, как маленькая коричневая моторная лодочка. Она, оказывается, боялась воды. Дядя Тор не стал ничего говорить. Он прыгнул в катер, схватил со дна веревку и скрутил ее, как лассо. Он вообще-то не ковбой, мой дядя, поэтому ему пришлось много-много раз с причудливыми ужимками швырять лассо, пока оно случайно не попало корове на шею. Когда дядя Тор, наконец, вытащил свое сокровище на берег, он был такой мокрый и злой, что дохал огнем и пеной. «Паразиты!» — заорал он на нас с Леной. «Паршивцы!» Я очень порадовался, что он вынужден держать корову и поэтому не может броситься к нам. «Если ты, Трилли Даниэльсен Уттергорд, или ты, Лена Лид, попробуешь приблизиться к моему дому в ближайшие полгода, я свинчу вам башку и затолкаю в брюхо!» И он так замахал на нас руками, выгоняя со двора, что они чуть не поотрывались. Мы припустили во все лопатки, добежали до игрушечного домика Крёлли и спрятались за ним. Я лег на спину. На душе у меня было серо и непонятно. А потом Лена сказала, «Если у тебя башка в брюхе, можно подсматривать в пупок». Родители всегда нутром чувствуют, когда ты набедокурил. Вот и в этот раз. Можно подумать, у них там радар специальный встроен. Мама, папа и Ленина мама заявились на нашу кухню с вопросом, что мы опять натворили. Мы даже жилеты снять не успели. Деваться некуда. Мы им все подробно объяснили и рассказали. Когда мы кончили, все трое молча уставились на нас круглыми глазами. И долго так сидели, в полной тишине. Лена вздохнула, как она делает на математике, тоненько и жалостливо. Я постукивал пальцами по жилету, чтобы обратить их внимание на то, как мы ответственно ведем себя на воде. «Видишь, старина Ной, не забывают тебя», — проговорил папа, пряча улыбку в усы. Мама посмотрела на него строго. «Вы хоть что-нибудь соображаете? Вы оба?» — спросила она грозно. Я не знал, что ответить, и просто кивнул. Даже мне было ясно, что для одних выходных приключений многовато. «Сейчас вы идете вниз, просите прощения и возвращаете на место всех животных», — сказала мама Лены так, что спорить с ней не хотелось. «Мне кажется, Тор не хочет нас видеть», — все же прошептала Лена. Но ничего не помогло. Папа сунул ноги в деревянные башмаки и повел нас к Тору. Честно сказать, я был рад, что он пошел с нами. Он дяде Тору старший брат. В такие дни, как нынешний, об этом сразу вспоминаешь. «Ну и псих же ты, Трилли!» — закричал с чердака Магнус, когда мы проходили мимо. Я сделал вид, что ничего не слышал. «Жалко, шлемы надеть не успели», — шепнул я Лене. В этот день в небе не было радуги, хотя мы с Леной нагрузили полный катер зверья. Правда, и дождя тоже не было. И все обошлось. У дяди Тора оказалась в гостях его подружка. А она любит детей, даже таких, как мы с Леной. При ней дядя не может злиться. Ужас-ужас как! «Мы никогда не будем брать ни твой катер, ни коров без спроса», — сказала Лена. «И мы заплатим за разбитое стекло», — пообещал я. Лена громко кашлянула. «Как только у нас появятся деньги», — быстро добавил я. А потом подружка дяди угостила нас яблочным пирогом с кремом. Когда мы, наконец, разнесли и развели всех зверей, кого куда, выпала ночная роса. Лена тихонько насвистывала. «Трилли, знаешь, что рифмуется?» Я покачал головой. «Козлище, дурище и вонище!» — засмеялась она. И побежала к себе. Проскочила через пролом в изгороди, потом за ней грохнула дверь. Она всегда так делает, шваркает дверью так, что вся щепки Матильды содрогается. Такая уж она, это Лена Лид. «Возьмем папу в хорошие руки». А на следующий день папа взялся за проект. Это обязательно случается с ним каждое лето. Проект — обычно строительство чего-нибудь большого и трудного. Что строить, всегда решает мама. В этом году ей захотелось, чтобы вокруг площадки перед домом была каменная стенка. Лена ужасно обрадовалась. Она очень любит балансировать на чем-нибудь. «Стенка должна быть высокая и узкая», — распорядилась она. Папа крякнул. Он стоял и разбирал камни. Он почему-то не любит проектов. Летом ему больше нравится пить кофе на лужайке. Мы совсем недолго постояли, глядя, как он кладет стенку. Но папа попросил нас отойти далеко-далеко и играть там. «А у тебя папы и нет?» — спросил я быстро-быстро, одним выдохом, когда мы промчались через наш сад и прибежали в Ленин, к Лениной каменной стене. «Есть, конечно», — ответила Лена. Она вытянула руки в стороны и шла по стенке задом наперед. Я смотрел на ее старенькие разбитые кроссовки. Они уходили все дальше и дальше. «А где он?» Этого Лена не знала. Он сбежал еще до ее рождения.
«Сбежал?» — переспросил я в ужасе.
«Ты что, плохо слышишь?» Лена смотрела на меня сердито. «А кстати говоря, для чего человеку вообще папа?»
Я не нашелся, что ответить. И правда, какая от пап польза?
Они могут что-нибудь построить, стенку, например. Стенка у Лены уже есть.
Еще они могут, ну...
Я никогда раньше не задумывался, для чего нужны папы. В поисках какой-нибудь идеи я пристал на цыпочки и заглянул за изгородь. Папа с очень красным лицом костерил, на чем свет дурацкий проект. Сходу и не сообразишь, на что он мне. «Папы, они едят вареную капусту», — сказал я наконец. «И я, и Лена ненавидим вареную капусту. Она на вкус как водоросли. Но, к несчастью, у нас в щепке Матильды огромное капустное поле, поэтому и моя мама, и Ленина стоят на том, что капусту надо есть обязательно. Это очень полезно. А папа ничего такого не говорит. Он доедает за мной капусту. Надо только перекинуть зеленые тряпки к нему на тарелку, когда мама отвернется». Насколько я понял, Лену мое сообщение, что папа едят капусту, заинтересовало. Со стены ей было отлично видно моего папу, занятого проектом. Лена поджала одну ногу и долго его рассматривала. Сказала она в конце концов и спрыгнула на землю. Попозже днем мы пошли в магазин, чтобы купить все, что забыл купить Магнус. В магазине работает Ленина мама. Когда мы пришли, она пересчитывала товар. «Привет», — сказала она. «Привет», — ответил я. А Лена только рукой помахала. Выйдя из магазина, мы стали читать объявление на двери. «Мы так всегда делаем. Сегодня кто-то повесил большущее объявление. Мы наклонились поближе. В хорошие руки возьмем щенка. Можно беспородного. Обязательные условия должен быть чистоплотным». Лена перечитала бумажку несколько раз. «Ты хочешь собаку?» — спросил я. «Нет, папу». Магнус как-то рассказывал нам с Леной про объявление о знакомствах. Если человеку нужен жених или невеста, он публикует в газете такое объявление. Оказывается, Лена думала об этом в связи с папой. Нельзя ли дать про него объявление? Но с газетами что плохо? Никогда не знаешь, кто их читает, и можно нарваться на кого угодно, на бандита или даже на директора школы. Конечно, повесить объявление на нашем магазине, где мы знаем всех покупателей, гораздо безопаснее. «Трилли, пиши ты, у тебя красивый почерк», — сказала Лена, выходя из магазина с бумагой и ручкой. Одна косичка у нее расплелась, но в остальном вид был очень боевой и решительный. Мне ее затея представлялась сомнительной. «Что писать?» — спросил я. Лена легла на деревянный столик рядом с магазином и стала думать. Она думала так сильно, что даже мне было слышно. «Пиши», — скомандовала она. «В хорошие руки возьмем папу». Я вздохнул. «Лена, ты думаешь, пиши?» Я пожал плечами и написал. Потом Лена замолчала. Для ее непоседливости очень надолго. Наконец она прокашлялась и продиктовала громко и четко. обязательное условие. Должен быть хорошим и любить вареную капусту. Но возможны варианты, если только он хороший и может доесть вареную капусту.
Я нахмурился. Очень странное объявление. «Лена, ты уверена, что надо писать про капусту?»
«Нет, этого Лена не знала. Главное, чтобы был хороший». В конце концов получилось такое объявление. «В хорошие руки возьмем папу. Обязательное условие. Должен быть очень хорошим и любить детей».
На самом верху она написала свое имя и телефон. А потом мы приклеили наше объявление прямо под объявлением про щенка.
«Ты сошла с ума», — сказал я Лене.
«Вовсе нет. Просто я хочу ускорить события», — ответила Лена.
И это ей удалось. Не прошло и получаса с тех пор, как мы вернулись к Лене домой, как зазвонил телефон.
Мне кажется, Лена как-то не успела спокойно подумать над тем, что мы затеяли. А теперь поняла. Телефон звонил и звонил.
«Брать не будешь?» — прошептал я наконец.
Она встала и через силу подняла трубку.
«Алло!»
Голос у Лены был тоньше нитки. Я прижался ухом к трубке с другой стороны.
«Приветик! Меня зовут Вера Юхансен. Это ты повесила объявление на магазине?»
Лена вытаращила на меня глаза, прокашлялась и сказала:
«Да, отлично. Тогда у меня есть интересный вариант. Он еще шалопай, конечно, но, представляешь, он уже 2 недели ни разу не писал в доме».
Челюсть у Лены отвалилась приблизительно до пупка.
«Он писает на улице?» — спросила она в ужасе.
«Представляешь, какой молодец!»
Вера Юхансен была страшно этим горда. «Совсем сумасшедшая! Папа, который не может писать дома!»
Лена изменилась в лице, но потом решила, что надо все-таки держать себя в руках.
Прокашлялась и спросила очень светски, есть ли он вареную капусту.
На том конце трубки стало тихо.
«Нет, капусты я ему не давала. А твоя мама дома? Ее ведь это тоже касается, да?»
Лена осела на пол. Напоследок Вера Юхансен сказала, что заедет в 5 с ним вместе. Когда увидишь своими глазами, легче решать.
Положив трубку, Лена долго сидела и смотрела перед собой.
«Трилле, твой папа писает на улице?»
«Очень редко».
Лена легла на живот и стала биться головой о пол.
«Ой-ой-ой, что скажет мама?»
Это мы узнали быстро, потому что тут же шумом распахнулась дверь, и в дом влетела Ленина мама с пунцовыми щеками и объявлением в руке. Они вообще очень с Леной похожи.
«Леонолит! Что это такое?»
Лена молчала, распластавшись на полу.
«Отвечай! Ты с ума сошла!»
Я понял, что Лена забыла ответ.
«Она хотела ускорить события», — подсказал я.
Мама Лены, к счастью, привыкла быть мамой Лены, поэтому такие происшествия не выбивают ее из колеи. Я посмотрел на нее и подумал, что наверняка многие хотят на ней жениться. У нее серьга серебряная в носу.
«Я никогда больше не буду так делать», — сказала Лена снизу.
Мама села рядом с ней. У них это в доме запросто — сидеть на полу.
«Хорошо еще. Я сорвала бумажку прежде, чем кто-нибудь ее прочитал», — со смехом сказала мама Лены.
Я понял, что снова должен вмешаться.
«Вера Юхансен привезет нам одного в 5 часов».
Мама Лены звонила Вере Юхансен 17 раз.
трубку никто не брал. А время шло. Без 15:05 мы все трое сели за стол и стали ждать. Минутная стрелка подбиралась к 12, деление за делением. «Вы меня разыгрываете», — сказала мама Лены. И тут позвонили в дверь. На пороге стояла Вера Йоханссон. Улыбка, красная рубашка, голова наклонена к плечу. Мы стали заглядывать ей за спину. Папы никто из нас не заметил. Но как знать, может, писает за углом? «Здравствуйте», — сказала мама Лены. «Здравствуйте, здравствуйте!» — загремела Вера Йоханссон. «Ну что, ждете, не дождетесь посмотреть, кого я вам привезла?» Мама Лены попробовала улыбнуться. Не вышло. «Мы передумали!» — закричала Лена. Но эта Вера Йоханссон уже сбежала с крыльца и неслась к своей машине. Есть такие дамы, которых невозможно остановить. Но и Лену унять нельзя. Она выскочила на лестницу и побежала к машине, обгоняя Веру Йоханссон. «Он нам не нужен! Мы хотим, чтоб он писал в доме!» И когда она это прокричала, мы услышали писк из машины, и в окне показалась щенячья голова. «Собака?» — шепнула Лена. Вера Йоханссон сдвинула брови. «А кто же еще? Ты разве не собаку хотела?» Лена ловила ртом воздух. «Нет, я хотела шиншиллу!» — крикнула ее мама от двери. Щенок Веры Йоханссон был гораздо симпатичнее любой шиншиллы. Лена очень хотела его оставить. «Но всему есть предел», — сказала ее мама. Потом Ленина мама долго-долго возилась с мотоциклом, чтобы успокоиться. Мы с Леной сидели на стиральной машине и наблюдали за ней. Время от времени она просила подать ей инструмент, а в остальном было тихо. «Лена, это ведь не просто так!» Взял и повесил объявление. Наконец сказала мама. «Ты хоть подумала, кто нам мог достаться?» Я перебрал в уме всех молодых людей, которые ходят в магазин. «К тому же у нас нет места, ни для какого папы!» донеслось из-под мотоцикла. С этим Лена не согласилась. «Можно ведь разобрать подвал?» «И у нас и так достаточно мужчин!» продолжали из-под мотоцикла. «Трилли, например!» Ничего глупее Лена давно не слыхала. «Трилли не мужчина!» «А кто же я?» — поинтересовался я. «Ты сосед!» «Вот оно что!» — подумал я. «Нет бы ей сказать, что я ее лучший друг!» Дед и баба-тетя. Почти что все взрослые нашей деревни поют в смешанном хоре. Смешанным он называется потому, объяснил нам папа, что те, кто умеет петь, перемешаны с теми, кто петь не умеет. Папа этим хором дирижирует и старается, чтобы каждый пел не хуже, чем может. А летом проходят певческие слеты. Тогда наш смешанный хор куда-нибудь едет, и там встречается с другими хорами, намешанными таким же образом. Они составляют один большой хор, и все выходные поют. Эти певческие слеты — отличная вещь. За много недель до поездки у взрослых только и разговоров, как здорово будет поехать на слет. Мы, дети, тоже обожаем певческие слеты, потому что все взрослые, кроме деда, уезжают на целые выходные, и мама объявляет в щепке Матильды чрезвычайное положение. Но в этом году оно оказалось вдвойне чрезвычайное. Дело в том, что Мина с Магнусом едут в лагерь как раз в дни слета. И в щепке Матильды остаемся мы с Леной и Крёле под присмотром одного деда.
— Что-то будет, — сказал он, прослышав об этой новости.
— Ларс, дорогой, у меня сердце разрывается, — причитала мама. И думала даже вовсе не ехать на слет. Так она боялась, что мы тут натворим в ее отсутствие. Лена, наоборот, была в восторге. Дед оставался нянькой, и ей тоже.
«Какое счастье, что ты поешь, как глухая ворона!» — сообщила она деду, когда они с мамой пришли к нам вечером, накануне отъезда договариваться о правилах.
Вечер получился очень длинный. После того, как взрослые долго и основательно заклинали меня, Лену и Крёля, вести себя хорошо и ни в коем случае не строить в их отсутствии канатных дорог, наступила очередь деда. «Дети должны заходить в воду в жилетах и кататься на велосипедах в шлемах. Хлеб в морозилке. Наш мобильный телефон записан», — мама говорила и говорила. Дед кивал и кивал. «И последнее, дорогой Ларс. Никто из мелких жителей щепки Матильды, ни внуки, ни внучки, ни соседские дети, не должны ездить в ящике на мопеде», — закончила она. Но в этот раз дед не кивнул, и я готов поклясться, что он скрестил два пальца за спиной. На другое утро, в 8:05, ко мне в окно заглянуло солнце и пощекотало в носу. Даже в моей комнате пахло кофе и жареной рыбой. Дедов запах! Я взглянул на море, синее-пресинее с мелкой рябью, и побежал вниз. Крёля и Лена уже сидели за столом и ели бутерброды с рыбой и майонезом. Дед питается одной рыбой, поэтому коты вечно отираются у него внизу. Нашли родственную душу! Дед густо-густо намазал маслом мой бутерброд, будто сыр положил. «Подкрепись-ка, дружище Трилли, нам надо будет прокатиться, а то здесь сидеть мхом зарастешь». Дедов мопед выглядит как трехколесный велосипед, только задом наперед. Спереди у него огромный ящик. В нем дед возит продукты, но во время певческих слетов там могут прокатиться внуки, внучки или соседские дети. Первым делом нужно было забрать две банки краски, которые отец заказал из города. Они должны были прибыть с паромом. Мы решили, что понарошку у нас будет так. Банки краски наполнены золотыми монетами. Поэтому за ними охотится шайка пирата Бальтазара, а мы — королевские агенты из щепки Матильды, и должны добыть заветные банки и надежно спрятать их в своей бухте. Главарь разбойников Бальтазар не остановится ни перед чем, чтобы заполучить деньги, — сказал я и прищурился. — Он ест кроликов целиком, живыми, — драматически прошептала Лена. — И рыбу тоже ест, — добавила Крёля, округлив глаза. Даже мама не заметила бы, что три ребенка с водяными пистолетами пустились в опасное путешествие с дедом на пристань в ящике мопеда. Мы вжались в дно, а сверху дед набросил на нас одеяло. Дедов мопед дребезжит жуть как. У седоков языки в глотке болтаются от этой тряски. К тому же я так скрючился, что у меня свело ногу. Наконец мопед остановился, и королевский агент Лена отбросила одеяло почти к краю пристани. «Руки вверх!» — закричала она театрально и навела пистолет на паром. «Не двигаться!» «Как правило, на пароме мало пассажиров. Это я знаю, потому что папа работает на пароме, и мы часто катаемся с ним туда-сюда по делу. Мы рассчитывали увидеть 4-5 машин и матроса Биргера, но просчитались. Сегодня на одном из окрестных хуторов ожидался большой семейный праздник, на который съехалась родня со всей страны. и вот 20 пожилых тетушек в испуге таращились с палубы на нас с Леной. «Ой!» — прошептал дед. «Влипли! Ну-ка, мигом слетай за нашими банками!» Сам не свой от волнения пронесся я по причалу, лавируя между цветастыми платьями, и, наконец, увидел матроса Биргера и нашу краску. Я схватил у него банки и прошепелявил «спасибо» совсем без агентского задора. Было слышно, как вдалеке мини-агент Крёлле расстреливает несчастных родственников с криками «пиф-паф!» «Шайка Бальтазара в полном составе!» — шепнула Лена. А дед пробурчал. «Да нет, это всего-навсего Мария Верхняя и Улова Лавиза. Мы в один год к пастору ходили». И лихо отдал им честь. Мини-агент продолжала пугать всех своим «пиф-паф», пока Лена с грохотом не утянула ее вниз в ящик. Дед нажал стартер, и мы двинулись в обратный путь. Стоял такой треск и ляск, что мне показалось, будто меня перемалывают в миксере. Но через некоторое время Лена все же решила, что уже можно, и откинула одеяло. Я зажмурился от солнца. Дед лег грудью на руль и выжимал полный газ. Иногда он оглядывался назад. Я посмотрел в ту же сторону и обнаружил, что мы возглавляем автомобильную процессию. В деревне дороги узкие, а дед гнал строго посередке, так что не было никакого способа объехать его. И хотя он выжимал из мопеда все возможное, ехал он не быстро, а за ним тащились все машины с парома и опаздывали навстречу своего семейного клана. Они истошно гудели. Это напоминало праздничное шествие на День независимости с нами во главе. Я видел, как дед усмехается в нагубник шлема. Вот ведь распетушился перед бывшими одноклассницами. «Держитесь!» — крикнул он вдруг. «Сейчас срежем!» Дед с трудом повернул мопед налево на старую тракторную колею, которая ведет через поле к нашему дому. Трясло и болтало так, что я чуть не рассыпался на части.
«Я-хоу!»
— издала Лена победный клич, когда мы вкатили, наконец, на двор и так резко затормозили, что из-под колес взметнулись сухие камешки. Потом нам надо было превратить дом в неприступную крепость. Дед расхаживал с болтающейся на поясе скалкой и был главнокомандующим. Банки с краской мы поставили посреди гостиной, а потом забаррикадировали все двери, чтобы разбойники Бальтазара не прорвались внутрь. В ход пошла вся мебель. Ничто не осталось на своем месте. Крёлле, которая стояла на часах, непрерывно кричала «Разбойники идут!» и хохотала до визга, когда мы делали вид, что в страхе сбегаемся к окнам, а особенно, когда дед начинал махать скалкой, как базукой. «Нет ничего лучше певческих слетов», — сказал я Лене, но она считала, что было бы еще лучше, если бы на нас по-настоящему напали пираты или разбойники. Тогда дед предложил позвать бабу-тетю попить с нами кофе вечерком. «Это старая дочь главаря разбойников», — прошептала Лена. Мы залезли на стол в комнате Мины и, лежа на животе, смотрели в окно. Голова бабы-тети приблизилась и оказалась точно под нами. Баба-тетя нажала на звонок. Мы с Леной осторожно подняли дуло наших пистолетов. «Ха-ха! Попробуй войти!» — Лена говорила грубым басом, и баба-тетя удивленно взглянула наверх.
«Здравствуй, голубчик мой Трилли, а ты меня не впустишь?»
Я быстренько объяснил ей, что она могущественная наследница ужасного разбойника Бальтазара. Баба-тетя опешила и уронила сумку. Внутри, в потайном кармашке, наверняка зашуршали карамельки от кашля. «А дед?» — — спросила она, погодя. В узком окошке ванной, рядом с входной дверью, показался конец скалки.
«Руки вверх, фру Бальтазарова дочь!» — закричал дед так, что загремела душевая кабина. Баба-тетя растерялась лишь на минуту, потом пообещала выкурить нас из дому и исчезла.
Прошло много времени. Бабы-тети нигде не было видно. Лена утверждала, что она уехала домой, но дед давал зуб, что она, конечно же, где-то тут и что-то замышляет. Нам надо быть начеку, тем более, что последний автобус уже ушел.
И тут я учуял запах, от которого у меня по спине побежали холодные мурашки. Я кинулся наверх, к окну канатной дороги. Лена неслась за мной по пятам. «Она печет вафли!» — вырвалась у Лены. И правда, она пекла вафли!
Во дворе у Лены баба-тетя пристроила свою вафельницу на походный складной столик. Удлинитель тянулся на кухню через окно.
«У, черт! Она без спросу проникла в мой дом!» — вскрикнула Лена.
Видно было, что Лена зауважала бабу-тетю еще больше. На столике уже исходила паром горка готовых вафель. Время от времени тетя взмахивала над ними полотенцем, чтобы ароматные клубы лучше поднимались к нашим окнам. Мурашки разбежались по всему телу. Мы замолчали и тихо и благоговейно, словно в церкви, наблюдали за тем, как растет гора вафель. Даже дед сломался и тоже не отводил взгляда от окна. Ни у кого из нас не было сил следить за Крёлли. И в одну секунду эта вертихвостка выскочила в сад и кинулась к бабе-тете. Та расцеловала ее, посадила в шезлонг, а потом взяла вафлю, только с огня, большую, мягонькую, смазала маслом, насыпала гору сахара и протянула Крёлли. Я чуть не заплакал.
«Мы сдаемся», — решительно сказала Лена.
«Нетушки, черти полосатые!» — прорычал дед, хотя баба-тетя запрещает ему говорить «черти полосатые», когда мы рядом.
«Трилли, бегом в подвал за удочкой!»
А сам позвонил домой к Лене. Баба-тетя услышала звонок и посмотрела на наше окно.
«Мне взять трубку!» — крикнула она,
и Лена кивнула. Баба-тетя сняла вафлю и убежала в дом.
«Здравствуйте! Я представляю фонд помощи людям с прооперированной шейкой бедра», — завел дед елейным голосом, а сам делал какие-то отчаянные знаки в сторону то удочки, то окна. «Не согласитесь ли вы купить один лотерейный билет? Ваше пожертвование позволит нам...»
Было ясно, что баба-тетя не станет покупать лотерейный билет, поэтому времени у нас в обрез.
«Крёлли, сюда! Только тихо!» — позвал я, спуская крючок вниз.
До Крёлли не сразу дошло, что надо нацепить вафлю на крючок. Она же еще маленькая. Пришлось долго-долго ей объяснять. Но все же мы успели затащить наверх две вафли, прежде чем баба-тетя положила трубку и вышла из дому. Одну вафлю схватила Лена еще на лету.
«Давайте делиться!» — почти закричал я.
«Трилли, нельзя разделить две вафли на троих!» — объяснила Лена с полным ртом. «Пришлось нам с дедом обойтись одной на двоих». В саду Крёлли доедала уже пятую. Через 10 минут дед привязал наволочку к швабре и выкинул белый флаг. «Мы сдались!» Поиграть в войну с разбойниками всегда здорово, но перемирие гораздо приятнее. Так думал я, сидя в саду и объедаясь горячими вафлями вместе с лучшей в мире бабой-тетей.
«А почему он такой тонкий, а ты такая толстая?» — спросила Лена посреди очередной вафли и посмотрела на деда с бабой-тетей.
«Она всегда съедала всю мою еду», — ответил дед, пригибаясь. потому что баба-тетя пыталась нападать ему полотенцем. «Раньше я не была такой толстой, друг мой, Лена. А примерно какой толщины ты была?» Хотела Лена знать подробности. И дед с бабой и тетей принялись рассказывать истории. Баба-тетя была раньше красавицей, прямо как актриса. И так много народа хотело на ней жениться, что деду разрешалось лежать на крыше с рогаткой и пулять в женихов. В то время вообще не было толстых людей, потому что ели они только картоху и рыбу, но в Рождество им давали апельсин, если не было войны, потому что тогда не давали. Когда мы уже совсем ложились спать, позвонила мама. Она хотела знать, как у нас дела. Дед доложил ей, что все отлично, и старые, и малые вели себя приличнее некуда. «Мы рассказывали истории из нашей жизни и ели вафли», — сказал он. Мы с Леной хмыкнули. «А можно я поговорю с Крёлли?» — попросила мама. Дед нахмурился и неохотно отдал трубку. «Не говори, что мы ездили на мопеде», — шепнул я Крёлли. Она кивнула и с важным видом взяла трубку. «Крёлли, доченька, что вы делали сегодня?» Услышали мы мамин голос. Дед встал на колени перед своей младшей внучкой и сложил руки. Крёлли посмотрела на него очень удивленно. «Я не садилась на мопед», — сказала она громко и внятно. Дед опустил руки и с облегчением выдохнул. «И мама там, на певческом слете, думаю, сделала то же самое». «Вот и отлично», — сказала она. «А чем же ты занималась, дружок?»
«Я лежала в ящике», — сказала Крёлли.
Исаак. День рождения у Лены только раз в году, как у всех остальных, но кажется, что гораздо чаще. У нее только и разговоров, что о дне рождения, но, наконец, он наступил. «Чтоб человеку исполнилось 9 июля! Здорово, да?» Ленина мама вернулась с певческого слета и теперь мыла какие-то фрукты, чтобы их засушить и сделать из них искусство. Мы с Леной перекусывали.
«Да уж», — сказала ее мама, — «и какой ты хочешь подарок?»
«Папу», — Ленина мама вздохнула и спросила, как ей выдать папу. «В праздничной упаковке или в виде подарочного купона?»
«Лена, красавица, а ничего другого ты не хочешь?»
«Нет, ничего другого она не хотела». Но когда мы вышли на крыльцо, Лена остановилась, постояла, а потом приоткрыла дверь и крикнула в дом. «Велосипед!» Лена пригласила к себе весь класс. 8 мальчишек плюс я. За несколько часов до праздника я зашел проверить, как там праздничный пирог. Хватит ли его на такую ораву? Мне открыла Ленина мама.
«Трилли, ты вовремя», — сказала она. «Может, хоть ты сумеешь ее утешить?»
Я удивился и вошел в дом. На диване лежала Лена. Вид у нее был нехороший. «Ты заболела?» — спросил я в ужасе.
— Да, заболела. У меня сыпь на животе, — закричала она так, как будто это моя вина. И никто не придет на праздник, потому что все побоятся заразиться в каникулы.
Лена швырнула подушку в стену. Все фотографии вздрогнули. — Вот это ужас! — Ой, бедная, — сказал я. Вскоре заглянула моя мама посмотреть, не очень ли я мешаю украшать пирог.
«Лена, ангел, ты заболела?» — спросила она, тоже усаживаясь на краешек кровати.
Мама хорошо разбирается в болезнях, потому что у нее куча детей.
«Кари, что это, по-твоему?» — спросила мама Лены, принеся чай. Мама считала, что это ветрянка. «Я», — сказала она, — «переболел ветрянкой в 3 года, а ею 2 раза не болеют, так что я мог идти на праздник к Лене, если она хочет». Лена хотела, поэтому в 6 часов я постучал к ней в дверь в выходных шортах и с подарком в руках. Я подарил крокет. Мне кажется, Лене подарок понравился. «Молотки можно приспособить для чего угодно», — сказала она. Праздник получился отличный. Ленина мама уложила Лену в гостиной, и она с дивана командовала нами, как королева. Мы смотрели видик и съели втроем огромный пирог. Лена всего 1 раз рассердилась из-за своей дурацкой сыпи и запузырила в стену булочку с корицей. «Вот любишь ты швыряться», — сказала ее мама и вздохнула. К вечеру именинница почувствовала себя хуже, и я решил, что мне лучше пойти домой. Однако Лена и слышать об этом не желала. «Фигушки», — сказала она, — «где это видано, чтобы единственный гость смылся в 7:30, когда разрешили праздник до 9? «Ладно», — я положил себе еще кусочек пирога, а Лена заснула. «Я говорила с больницей», — шепнула мне Ленина мама. «Доктор все равно сегодня на нашем берегу, так что он заедет попозже». И почти сразу в дверь постучали. Я вытянул шею и выглянул в коридор. Доктор был гораздо моложе, чем доктора обычно бывают, и ужасно симпатичный. Взрослые долго здоровались и любезничали в прихожей, а когда доктор наконец вошел в гостиную, он продолжал через плечо улыбаться Лениной маме, так что запнулся о порожек и буквально ввалился в гостиную. «Это ты болен?» — спросил он меня, когда ему снова удалось обрести равновесие. «Нет, я уже болел», — гордо ответил я и показал на Лену на диване. «Если б я этого не сделал, думаю, доктор плюхнулся бы прямо на нее. То-то крику было бы». Теперь же он осторожно пристроился с краешку и положил руку ей на плечо. Лена проснулась сперва немножко, а потом как проснется по-настоящему. Она посмотрела на доктора, как если б он спустился через крышу 2-го этажа, протерла глаза и взглянула на него еще раз. Потом резко села и завопила на весь дом: «Папа!» Кусок пирога скатился у меня с ложки обратно на поднос. «Мам, но ты же уже подарила мне велосипед!» — продолжала Лена и смеялась от счастья, несмотря на сыпь, температуру и всю эту канитель. «Я врач!» — пробормотал несчастный доктор. «Мама, он еще и доктор! В семье всегда пригодится!» Мама Лены прибежала из кухни. «Лена, он просто доктор!» — объяснил я, чувствуя, что в животе начинается страшный смех. Я не знал, как его спрятать, и в конце концов решил выпустить его наружу, хотя Лена легко могла рассвирепеть. Но она так замучилась сыпью и температурой, что сил сердиться у нее не было. Она просто натянула одеяло на голову и откинулась на лежанку, как куль. Когда доктор изучил каждый Ленин прыщ, до ближайшего парома все еще оставалось больше часа. И Лена пригласила его на день рождения. Его звали Исаак. Он только начал работать врачом и рассказывал, как ему страшно перепутать разные болезни. «Но у меня точно ветрянка?» — спросила Лена. «Да», — Исаак был совершенно уверен, что у Лены ветрянка. Собравшись уходить, он увидел в ванной мотоцикл. И тут же оказалось, что у него самого мотоцикл. И в результате они с Лениной мамой так долго обсуждали мотоциклы, что доктор едва не опоздал на паром. «Отличный день рождения», — сказала довольная Лена, когда Исаак сумел уйти. Ее мама улыбнулась как-то чудно и кивнула. «Счастливого вам Рождества!» Лена поправилась быстро. Выздоровев, она первым делом решила тренироваться на вратаря. Она посмотрела по телевизору футбольный матч, пока болела. «Трилле, от вратаря все зависит. Он командует, куда всем бежать». «Я подумал, что вратарь — это как раз для Лены. Она у нас в команде единственная девочка и злится по любому поводу. Поэтому остальные мальчишки из команды часто злят ее нарочно. И Лена считает, что у нее не команда, а сборище сумасшедших. Летом нет ни тренировок, ни игр, но мы с Леной играем много, особенно когда поля скошены. Только беда, опять куда-то делся мяч. Я обыскал все, но не нашел. Пришлось идти к маме, просить купить новый. «Знаешь что, мой друг, — сказала мама, — это уже второй мяч за год. Новый даже не проси. Мама, но мне нужен мяч. Тогда придется тебе купить его самому, Трилле-бом, — сказала мама». Взрослые легко говорят такие вещи, совершенно не думая, где их бедный родственник возьмет деньги. Магнус сидел на двухъярусной кровати и играл во что-то на мобильном телефоне. У Магнуса всегда водятся деньги. Летом они с другом каждый день берут гитары и едут в город. Там они играют на пешеходной улице, и народ кидает им монетки в шляпу. Я посмотрел на Магнуса и принял решение. Я тоже поеду в город на заработки, если Лена поедет со мной. Мы будем стоять и петь так, чтобы все слышали. Ты серьезно? — спросила Лена, когда я пришел посвятить ее в мой план. Она приготовила себе свой фирменный завтрак, настолько вредный для здоровья, что готовить его можно только если никого нет дома. Перестав на минуту жевать, она сказала: «Надо на чем-нибудь играть, иначе никто не подаст». «Мы только в блокфлейту дудеть можем», — напомнил я. «Блокфлейта — хороший инструмент», — ответила Лена. На том и порешили. Нам надо было порепетировать. В последний раз мы играли так давно, что почти забыли о том, что у нас есть флейты. Сначала мы устроились у нас на кухне, но довольно скоро маме понадобилось послушать что-то чрезвычайно важное по радио, и она попросила нас пойти в другое место. В гостиной мы едва успели дунуть два раза, как папа сказал, что играем мы очень красиво, но, к сожалению, его голова не выносит никакого шума по вторникам. Тогда мы спустились к деду. Но у него от нас запищал слуховой аппарат. Пришлось нам убираться и оттуда. В конце концов мы заперлись в хлеву, сели на старый трактор и принялись репетировать. Мы старались изо всех сил. Правда, нашлась всего одна песня, которую мы оба знали. «Счастливого вам Рождества». Мы разучивали ее в школе для рождественского концерта. «Красота! Аж до мурашек пробирает», — сказала Лена. Она считала, что мы поем божественно, как хор ангелов прямо. На завтра ярко светило солнце, и было 25 градусов. Море лежало, как голубая крахмальная простынка. Дедова лодка казалась точечкой на горизонте. Мы с Леной бегом бежали всю дорогу до пристани. И еще пришлось 10 минут ждать парома. Поднимаясь на борт, мы спрятали флейты под футболками. Но папа все равно их заметил. Он постучал пальцами по своему ящику с билетами и посмотрел на нас сурово. «Чтоб я не слышал на пароме ни полноты! Капитан может потерять ориентацию и врезаться в пристань», — сказал он. Мы дали честное слово. Больше папа ни о чем не просил. «Я люблю наш паром. На нем есть игровой автомат, на котором Мина знает, как выигрывать, а Лена — как проигрывать. Есть там еще перила, по которым можно прокатиться, а внизу — киоск со сладостями и всяким баловством на выбор. Им командует Маргот. Она уже старая и может поквакать, как жаба, если упрашивать ее достаточно долго. Мы с Леной дружим с Маргот. Когда папа берет нас с собой на работу, мы в основном сидим у нее внизу, только изредка бегаем на верхнюю палубу, поплевать в море, и совсем редко нас спускают в рубку, если наверху все встали с нужной ноги. Но сегодня мы сразу юркнули вниз к Маргот.
«Ой, слава богу, вот так гости! Малыш Трилли и сама Лена! Я вас все лето не видела!»
«Но ты слышала про нас?» — забеспокоилась Лена.
«Что да, то да. Маргот слыхала немало и про навозный дождь, и про ковчег.
Я, например, стараюсь не верить всему, что говорят», — сказала тогда Лена. Папа ни за что не хотел отпускать нас в город одних, но мы ныли и конючили. «Там ведь Магнус. Мы знаем, где он играет. Вон его даже с пристани видно». В общем, папа сдался. «Если мы пообещаем все время быть рядом с Магнусом, мы можем остаться до следующего рейса. Но точно к приходу парома мы должны быть на пристани». Мы дали честное-пречестное слово и припустили бегом на пешеходную улицу к Магнусу. Они с Хассаном, его другом, как раз были на середине песни и заметили нас не раньше, чем допели ее до конца. «А вы тут что делаете?» — спросил Магнус. «Он не был рад нас видеть, похоже». «Нам надо заработать денег на новый мяч», — сказал я, вытаскивая флейту. Хассан с Магнусом переглянулись и заржали. Я очень ясно почувствовал, как в Лене закипает злоба. «Представь себе, мы все равно на мяче заработаем», — зашипела она на Магнуса. «И мы должны стоять к несчастью вместе с вами, потому что так велел твой папа». И не успел никто пикнуть, как она затащила меня на соседнюю скамейку, стянула с меня кепку и бросила ее на землю нам под ноги. «Начинай, Трилли!» Я забыл, какая толпа народу обычно прохаживается по пешеходной улице. А теперь я чуть в обморок не упал от ужаса. «Лена, мне кажется, я не хочу», — просипел я, не шевеля губами. «Ты хочешь играть в футбол?» «Хочу, но...» «Тогда дуди, трус!» У меня дрожали колени. Мой лучший друг сосчитал до трех. И вот мы стоим на скамейке в центре пешеходной улицы и играем песню «Счастливого вам Рождества», от которой у Лены были мурашки восторга. Я смотрел только на флейту. Никто не захлопал, когда мы отыграли. Люди просто проходили мимо. «Повторяем», — безжалостно распорядилась Лена. И мы сыграли еще раз. Прохожим было, судя по всему, жарко и некогда. Но вдруг одна дама взяла мужа за руку и сказала: «Ой, Рольф, смотри, какие милые!» Она имела в виду нас с Леной. Мы сыграли еще раз, и дама с этим ее Рольфом положили в кепку 20 крон. И сразу же человек 17 остановились, чтобы послушать наш рождественский гимн. У меня снова поплыло перед глазами, но я зажмурился и заставил себя думать только о футболе. И справился. Все хлопали и кричали: «Еще, еще!» Вокруг скамейки собралась целая толпа. Мы с Леной сделались поп-звездами. Одна женщина даже сфотографировала нас и спросила, как нас зовут. После каждого Рождества Лена низко кланялась, а я кивал налево и направо, как делает папа на выступлениях смешанного хора. «Наверное, уже хватит?» — сказал я наконец. Мы поблагодарили публику и слезли со скамейки. Кепка стала тяжелой от мелочи. Мы презрительно улыбнулись Хассану с Магнусом и помчались в спортивный магазин рядом с ратушей. Про папу мы как-то забыли. «Еще 42 кроны», — сказал дядька за прилавком, пересчитав наши медики. Волосы у него торчали во все стороны и были похожи на проволоку. И губа тоже была оттопырена. Я заметил, что Лена привстала на цыпочки, чтобы посмотреть, что у него такое с губой. Дядька определенно был злой и вредный. 42 кроны! Да мы заработаем их в 2 секунды!» — сказала Лена. Мы встали на лестнице перед магазином. Народу здесь было гораздо меньше, чем на пешеходной улице. Но мы играли раз за разом и уже укладывали одно Рождество в 19 секунд. Но тут в дверях показался вредный дядька. «Прекратите ваш кошачий концерт! Вы мне распугали всех покупателей!» «Не можем! Нам надо еще...» — Лена взглянула на меня. 26,5 крон!» — сказал я. Дядька закатил глаза, потом запустил палец за губу, выковырял оттуда большую плюху жевательного табака и швырнул ее прямо нам под ноги, после чего зашел к себе в магазин и силой хлопнул дверью. «За такое вызывают в кабинет к директору», — строго сказала Лена, и мы заиграли снова. Едва мы доиграли до середины следующего Рождества, как дверь магазина снова распахнулась, и вредный дядька крикнул: «Прекратите свой скрип! Вот вам мяч, вымогатели!» Когда мы вышли из магазина с новым мячом, я вспомнил про папу. «Ой!» — вскрикнул я, и мы припустили бегом. Паром успел сделать 3 рейса, и папа был втройне зол, как я и боялся, а он когда злой, то большой и красный. «Мы никогда так больше не будем делать», — пообещал я запыханно. А папа зашумел. «Не будем так делать! Не будем так делать! Конечно, не будете! Вы с Леной никогда ничего не делаете 2 раза. Вы всегда придумываете новые безобразия!» Лена посмотрела на него ласково и взяла за руку. «А ты рассмотрел мячик?» — спросила она. «Он настоящий, профессиональный!» Я видел, что папа еще и немного гордится нами. Мяч папе понравился, и он решил испробовать его. Но не так легко чеканить мяч в деревянных башмаках с билетной сумкой на плече. Внезапно башмак и мяч, описав красивую дугу, оказались за бортом. Я хлопнул себя по лбу. «Мы дудели счастливого вам Рождества, можно сказать, до посинения!» А теперь папа утопил мяч в море. Мы даже опробовать его не успели. «Прыгай в море и доставай!» — сердито закричала Лена. Но папа совершенно не собирался прыгать ни в какое море. Он побежал на причал и попросил сачок у немецкого туриста, ловившего рыбу. Этим сачком он выловил мяч, а башмак не вернулся из моря. Обилетив всех пассажиров, папа спустился к нам с Леной и Маргарет. «Трилли, давай не будем говорить маме, что вы с Леной гуляли по городу одни без присмотра. Окей?»